Еще раз приветствую всех, также наших слушателей. Мир вам от Господа. Мы находимся в послании к Римлянам. Апостол Павел описывает нам действие Божие своим народом, избранным народом, который имеет имя. Имя этого народа как? Израиль. Это особенный избранный народ Господень. Мы подходим к концу этого отрывка здесь, этой главы, 11. И сегодня буду читать с 26 стиха и по 32 стих. Апостол Павел пишет: «Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию они возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Это интересный текст, здесь мы находим. Часть его очень ясно, очень легко понять. Часть его, может быть, немножко трудно понять, пока мы начнем углубляться в два слова. Первое слово – это непреложное или неизменное. Второе слово – это слово «милость», о которой мы только что пели. Один гимн мы пели: «Во грехах я утопал». Послание Ефесянам апостол Павел пишет: «Вы некогда, будучи мертвых в грехах ваших и преступлениях ваших». Второй гимн мы пели: «За милость Господня, которую описать нельзя. Она выше облаков, она глубже. Нету чем вымерять ее». Здесь в этих текстах апостол Павел для нас суммирует, связывает все то, что он в предыдущих несколько глав открывал нам. 9, 10, 11 глава. Если мы вспомним, там много чего мы читали, но это все связать можно одним предложением. Это действие Божие или работа Господня своим народом. Несколько недель тому назад, если перед праздником, вы помните, мы остановились на первых двух стихах этого отрывка, 26 и 27 стих, где апостол Павел описывает тот день в конце царствования Антихриста, в конце великой скорби или времени, когда на земле будет царствовать Антихрист, когда Господь уже будет идти вторично возвращаться на землю, когда Израиль, они увидят того, кого они пронзили, они увидят его грядущего на облаках. И в тот день вот эту массу людей, большую массу, которая останется в живых в тот день, Господь обещает по слову своему спасти. Тогда этот народ войдет, эта масса людей, которые он спасет в тот день, они войдут и начнут с Господом царствовать в его царстве, которое будет продолжаться 1000 лет. Это обетование, обещание Господне еще со Старого Завета. Когда апостол Павел суммирует вот эту вот мысль, идею для нас, помните, он в предыдущих стихах здесь нам иллюстрировал это, показывал это нам картиной дерева, картиной маслины. Это дерево, которое имело ветви, которые высохли, были отломлены, отпали, отрублены. Это же дерево имело дикие ветви, которые привились к стволу этому дереву и приносили плод. И это же дерево потом берет, тот же самый Господь берет эти ветви, которые высохли, которые не имеют никакой жизни в них. Вы когда-нибудь видели такую картину, чтобы садовник взял и привил высохшую ветвь к стволу? Абсолютно нет. Но когда Бог это сделает,
он тогда сделает чудо, и оно опять начнет приносить ему плод. Это иллюстрирует нам ту картину, что Бог имеет свой народ, Он его избрал, и его избрание к этому народу не изменяется с ихним грехом и ихним неверием, непослушанием. Здесь, как написано, ихнее. Господь то, что начал, Он окончит. Бог не окончил еще свой труд с Израилем. И обетование, обещание, которое Бог заветом заключил с Авраамом. Помните, Авраам засыпает. Бог, но он видит эту картину, как Бог делает жертву. Авраам ее приготовил, и там, в этом ужасе, в этом страхе, Господь заключает с Авраамом завет. И завет Божий, который он сотворил или заключил с Авраамом, он вечный. Он неизменный завет. Когда мы говорим за Израиль, когда мы говорим за факт, что они сейчас отвергли того Мессию, который Господь обещал им прислать, и который пришел, и которого они отвергли. Когда мы говорим за Евангелие, за благую весть, здесь это слово апостол Павел в 28 стихе потребляет, в отношении к благовестию. Если мы смотрим через призму телескопа или микроскопа, мы имеем определенный перспектив того, чего мы смотрим, на что мы смотрим. Через перспектив Евангелия, когда мы смотрим, то этот народ, он непослушный, он упорный, он отверг Евангелие, он отверг Господа. И они стали врагами Евангелия и благовестия, здесь написано. В отношении благовестия они враги, они отвергают это. Но апостол Павел здесь, он говорит в общем за этот народ. Он не говорит за каждого личного члена этой нации. Есть личности, есть остаток, которые верят. Но когда мы в общем смотрим на народ, эти главы говорят в общем, как Господь действует с этим народом. Результат того, что они отвергли Мессию, отвергли Христа, отвергли благовестие Евангелия. Результат этого, что они, начиная с первых дней церкви и до сегодняшнего дня, это время, когда мы называем сейчас его День благодати, день, когда благодать царствует над землей, и Господь предлагает милость свою людям. В этот период времени они ослепли. Они ожесточились, они временно не видят ту благодать, ту милость, которой Господь призвал их быть свидетелями этим светом, этой благодати, этой милости. И они временно ее отвергают. Но благодаря ихнего ожесточения, слепоты их, Господь сейчас широко открыл дверь для всех нас остальных, которые не с этого народа, для язычников. И теперь и евреи, и язычники, и все люди по всему миру имеют одинаковый доступ к этой благодати Господней, которую Господь предлагает на основании своей благодати через веру всем, которые придут к Господу. Вторично, когда мы смотрим на Израиль, с другого перспектива, с другой точки зрения, когда мы смотрим на их слепоту и отвержение Евангелия с точки зрения суверенности Божией и плана Божия, и намерения Божия, мы видим, что план Божий, который Он имеет по народу Своему, не изменился. И то, что Бог обещал сделать, Он сделает. С перспективы Божьего избрания этот народ остается, он всегда был возлюбленный, он сейчас возлюбленный Богом, и он всегда будет возлюбленный Богом особенной любовью. Это не говорит, что Бог любит одного человека или один народ больше другого. Бог желает, чтобы все люди познали Его любовь и милость и благодать Его. Но насчет Израиля написано, если мать грудного ребенка своего не забудет, неужели Бог забудет свой народ? Абсолютно никогда. То, что Бог делает, и делал ради отцов. Кто были отцы, кто были предки, кто было начало Израиля, с кем Бог заключил завет? Авраам, Исаак, Иаков. Ради их здесь написано, ради отцов. Любовь Божия неизменная, не меняется, она вечная, точно так, как характер Божий. С перспектива Божьего избрания этого народа, когда Бог смотрит этот народ, Он смотрит на этот народ, как Он смотрит на всех невозрожденных, неспасенных людей, которые в непослушании здесь. Четыре раза в этих текстах апостол Павел употребляет непослушание. И в контраст с непослушанием четыре раза повторяет слово «милость». Когда Бог смотрит на людей, когда Бог смотрит на Израиль, который является фокус того, что апостол Павел здесь пишет нам, то Бог смотрит на всех людей, на все человечество, как неспасенных, неверующих людей, и которым Он с сожалением простирает свои руки и желает их всех собрать, чтобы спасти их. Иисус Христос, помните, учил. На основании Священного Писания мы видим, что нет ни одного греха. Несмотря на сколько Он был бы страшен, самый страшный грешник, нету ни одного греха, который мы, как люди, могли бы сделать, который Бог не способный, бессилен или не желает простить. Есть только один грех, который не прощается. Это грех неверия. И если человек приходит в дню, когда его жизнь кончается, написано, положено человеку, когда умереть? Однажды. Правда, мы не знаем, когда. Но каждый из нас имеет appointment в один день умереть. И тогда уже двери благодати закрываются. Но до того дня каждый человек имеет возможность к призыву Божьему ответить, когда Господь призывает сегодня, когда вы услышите призыв Господень. Не ожесточите сердце вашего, не закрывайте уши ваши, сердце ваше, а наоборот, принимайте его. И когда Бог смотрит на неверие людей, это является единственный грех, который не простится человеку, если он в течение своей жизни не уверует. Но если он с покаянием, с верой придет к Господу, нет ни одного греха, который Бог не способен и не желает, чтобы не простить человеку. Но если человек отвергает упорности своей, и приходит день его смерти, тогда двери закрыты, тогда поздно, тогда суд Божий, тогда гнев Божий выливается с неба на этого человека, и он, не желая с Богом иметь общение в этой жизни, Бог закрывает ему небеса тогда, чтобы никогда человек не имел доступ к Богу. И тогда человек будет вечность проводить, осужденный в озере огненном. Но несмотря на теперешнее временное непослушание и неверие Израиля, и неверность Израиля, Бог остается верен своему народу. И дальше написано, что здесь 29 стих. Дары и призвание Божие непреложны. Что обозначает это слово, когда апостол Павел потребляет это слово? Это слово, оно включает в себе несколько разных слов и смысла, и идеи, которые апостол Павел нам открывает. Оно говорит нам за неизменность Слова Господнего и обещания Господне. Есть такое слово «не отменять». То, что Господь положил, то, что Его план, то, что Его намерение, Господь эти планы не откладывает, потому что Израиль неверный, непослушный, неверен. Есть еще слово, которая говорит, что истина, действительная истина, правда, она всегда правда, правда, без спора. Нету никакой дискуссии, когда мы говорим за истину, когда мы говорим за Слово Господня, нету никакой дискуссии или противоречия, или то, что человек мог бы восстать против. Оно неоспоримое, неоспоримое. Так что призвание Господне и дары Господни по народу своему, они не изменяются. Когда мы говорим за все человечество, за всех людей, начиная от Адама и до сегодняшнего времени, мы находим, что все человечество от Бога получила и имеет до сегодняшнего дня особые дары и благословения, не так ли? Мы, Бог, человека создал по своему образу, правда? Человек имеет разум, человек имеет интеллектуальные факультеты или может размышлять и думать. По сравнению с животным миром, который он не может размышлять о Боге, правда? Человек имеет эту способность. Все люди имеют эти вот умственные или интеллектуальные дары от Бога, которые мы можем проявлять в разных действиях. Если вы возьмете, например, художество. Вот картина, которую брат один раз нарисовал нам, правда? Не все из нас могли бы это сделать, правда? Но каждый из нас имеет какой-то дар, который Бог даровал нам, который мы можем употреблять для Его славы. В музыке, например. Не все могут петь, но некоторые могут петь. И некоторые могут петь красивее и лучше, чем другие. Или некоторые могут на инструментах играть, правда? Сочинение писать, правда? Описывать любовь и милость, благодать Господню. Это дар, правда, который люди могут делать. Даже когда мы берем то, что в обществе мы находим, наука. Люди могут получать образование, могут стать хирургом, могут стать ученым каким-то или профессором еще как-нибудь. Люди могут политикой заниматься, люди могут бизнесом заниматься. Это все дары, которые Бог дает всем людям. Все люди имеют какие-то дары от Бога. И когда мы смотрим на народ Господень, избранный народ, на Израиль, с этого народа больший процент, большее количество было людей, которые продвинулись во всех науках, во всех сферах интеллекта, чем остальной народ, который, и все народы, которые живут в мире. Это особенный дар от Бога этому народу. Но тут еще больше есть, и мы должны обратить на это внимание. Израильский народ, он имеет один особенный, уникальный дар, которые отличаются от всех даров, которые все народы имеют. И это дар, который Бог даровал своему народу, который он не имел, и это Бог ему дал, чтобы понимать Слово Его, понимать святость Божию и быть светильником для всех народов. Господь избрал и поставил израильский народ и даровал это дар им, если бы они его только потребляли, чтобы быть светильником всему миру, чтобы провозглашать Слово Господне. Господь даровал им Слово. Помните все дары, которые поступают в 9 главе, преимущества, которые этот народ имеет. Они имеют усыновление, они имеют славу, они имеют заветы, они имеют закон, они имеют духовное служение, богопоклонение. В этом они отличаются от всех народов. Через этот народ, через эти все дары и преимущества, самый большой дар был кем? Иисус Христос, который пришел во плоти через этот народ от Авраама. Потом Господь избрал одного из его сыновей, Иакова. Одного сына от Исаака Господь избрал, сына Авраама, потом из Иакова, потом из колена Иудова, потом из дома Давидова. Но через этот народ пришел тот, через которого мы все получаем благословение. Это был особенный дар, который Бог даровал этому народу. в контраст со всеми всех других народов, которые язычники, которые не имели этот дар понимать святость Божию. Что такое святость Божия? Факт, что Бог избрал этот народ и отрезал его, отделил его от всех народов, чтобы они в контраст со всеми людьми, народами были особенный народ. Святость, отделить, посвятить для Господа. Вот это то, что Бог сделал. И кроме этого особенного дара, и кроме особенных преимуществ, которые израильский народ имеет, Господь еще одно сделал для этого народа, Он их избрал. Избрание это тоже говорит нам о том, что из всех народов, если вы можете представить хлеб, правда? И взять и отрезать кусок, или взять один инструмент из много инструментов, или взять один народ из всех народов, которые жили на земле, Господь, этот один народ избрал и отрезал его, избрал его, чтобы он был особенный народ, святой народ. И факт, что Израиль не достиг того уровня верности, который Бог требует, Бог остается верный этому народу. В этом завете, который Бог заключил с этим народом, Он всегда был верный и остается верный, и будет верный, независимо от неверности этого народа. Когда в 3 главе послания Римлянам мы читаем, что все согрешили и лишились или лишены славы Божией, эта картина или иллюстрация показывает нам уровень, стандарт святости, который Бог требует, чтобы попасть в Его присутствие. И нет ни одного человека, который достиг этого уровня, а все ниже этого уровня. Бог для своего народа тоже поставил уровень. И несмотря на то, что они не достигли его, но Бог остается верный своему слову. План Божий не изменяется. Намерение Божие по этому народу не изменяется. Воля Божия это в контраст с намерением и завета, который Господь с ними заключил. Она не изменяется. И несмотря на временную слепоту и ожесточение, которое этот народ сейчас имеет, это временная неверность к Богу. Дары, которые Господь им обещал, призвание, избрание, которое им Господь избрал их, остается в действии. Бог не меняет свои планы, когда мы согрешаем. Если мы согрешаем, когда народ Господень согрешил, Бог может наказать нас. Бог, как любящий отец, будет дисциплинировать нас. Народ свой сейчас Господь наказал. Эти ветви отрубленные, они отпали. Это наказание им, слепота, ожесточение это. Но верность Божия остается. И в тот день Он спасет остаток, весь, который останется из этого народа. И здесь мы видим апостол Павел, 30, 31, 32 стих, дает нам три иллюстрации, три группы людей, которые могут и имеют привилегию ощущать и получать милость Господню. Верность Божия, она основана на факте, что Он есть Бог. Первая характеристика Бога является, что Бог вечно жив. Само имя Господне из Старого Завета, то имя, которое Он сказал в ответ Моисею. Моисей сказал, когда я приду народу, и когда им скажу, Бог сказал выйти из Египта, и они меня спросят, как имя этого Бога, как мне сказать? И Бог говорит, скажи, я сущий, я живу, я живой. Бог не имел начала, Бог не имеет конца, как мы, люди, которые рождаемся, живем и умираем. Бог есть, или Бог Его имя, Иегова, обозначает «Я есмь, я живу».
Как я уже сказал, мы рождаемся, умираем. Мы устаем. Мы к вечеру устали. Мы в конце нашей жизни, тело наше слабое остается, и человек умирает.
Бог не устает. Бог не имеет начала, Бог не имеет конца.
Мы как люди, мы изменяемся, правда? Обычно человек может изменяться в две стороны, правда? Или в лучшую сторону, или в худшую сторону. Когда человек иногда изменяется в лучшую сторону, мы говорим, о, как он изменился, правда?
Но человек, даже сколько бы он ни приложил усилия, он не может стать как Бог, он не может стать безгрешным, он не может стать святой. Человек себя не может исправить и очистить, и сделать себя достойным прийти в присутствие Господне.
Но чаще, нежели реже, человек изменяется в какую сторону? В нехорошую сторону. Человек... Да, в грехе, грех как спираль, сатана всасывает нас все глубже и глубже и глубже в грех. Первая глава послания к римлянам, как апостол Павел там три раза повторяет, 24, 26, 28 стих. Бог предал их. Что это обозначает? Это обозначает, что Бог перестает действовать к этим грешным людям. Бог как бы отворачивается от них. И Бог допускает, и больше уже не ограждает их, но дает им падать глубже и глубже в грех. Контраст с людьми, которые меняются, и почти всегда меняются в худшую сторону. В негативную сторону. Контраст с этим, Бог никогда не меняется. Бог не может грешить, Он не способен грешить. Он не мог бы согрешить. И Бог не может стать более безгрешен или святой, чем Он уже есть. Его святость полная, она совершенная. Мы только можем преображаться день за днем все больше и больше в образ Его Сына Иисуса Христа. До того дня, когда мы придем в Его присутствие, и тогда мы станем, как Он. Тогда мы будем, как Он. Но сейчас в нашем теле мы не можем. Так что святость Божия, безгрешность Божия, она тоже вечная, она не меняется. Бог не может стать грешным. Благость Господня, милость Господня не изменяется. И самое главное, прощение, которое Бог предлагает нам, оно тоже не меняется. Истина Божия, которую мы имеем, Слово Его, оно вечное, оно неизменное, оно не меняется. Пути Господни, правда? Они отличаются от наших путей. Мои пути не ваши пути, помышления мои не ваши помышления, Господь говорит народу своему. Пути Господни не меняются. Каким путем человек может прийти к Богу? Через Иисуса Христа. Самое главное, что не меняется о Боге, это Его Сын. Единый Сын. Возлюбленный Сын, Сын Божий Иисус Христос. Как написано в послании к евреям, 13 глава, 8 стих, Иисус Христос вчера, сегодня и завтра или всегда тот же. Если вы посмотрите на этот текст в ваших Библиях, буквы ТОТ, тот. Там буква не маленькая стоит, а там большая буква. Другими словами, он неизменный. Это слово говорит нам, по-английски говорится, the same, одинаковый. То, что он был вчера, или 100 лет тому назад, или 1000 лет тому назад, или до создания Адама, и тот, кем Иисус Христос сегодня, и тот, кем он будет завтра, и в вечности, и когда он придет за нами и возьмет нас к себе, чтобы мы
Как долго были с ним?
Вечно.
Он тот же, он неизменный, он не меняется. Так что не только Бог Отец не меняется, но и Бог Сын не меняется. И Бог Дух Святой, который вселился в наши души, в сердце наше, в жизнь нашу, в момент нашего спасения, он также не меняется. Но когда Дух Святой вселяется в нашу жизнь, когда Иисус Христос вселяется в нашу жизнь, в наше сердце, когда Бог оправдывает нас, кто меняется? Мы меняемся. Бог нас меняет.
7 глава послания Евреям, 25 стих, говорится, Он, Иисус Христос, Он, опять повторяется то же самое выражение, Он всегда способный или силен спасать кого? Приходящего к Отцу через Его. И вечно живет, чтобы ходатайствовать за нас.
Иисус Христос сказал, я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
Суммируя все то, что апостол Павел говорит о Боге и о действии Его с Его народом, пророк Иезекииль суммирует для нас в 36 главе всю историю Израиля от самого начала до самого конца. То, что они уже прошли, то ситуация, в которой они сейчас живут, и то, что Господь обещает сделать из них или среди них в дальнейшем. 36 глава пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицем моим был, как нечистота женщины во время очищения ее, и я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле. И за то, что они оскверняли ее идолами своими, и я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их, и пришли они к народам, куда пошли. И обеславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Божий, Господа, и они вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обеславил дом Израилеву народов, куда пришел. Посему скажи народу Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израиля, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его. И узнает народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окорплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». И освобожду вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревьях ваших, и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе, за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог. Да будет вам известно,
краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошение земля, и опустошенная земля будет возделываемой, бывшие пустыни в глазах всякого мимоходящего. Тогда скажет это опустошение. Телая земля сделалась, как сад Едемский, и эти развали, лившиеся и пустелые и разоренные города укреплены и населены. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот еще. И в том явлю милость мою дому Израилю, умножу их людьми, как стадо, как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его. Так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. Израиля – история. Действие Божие в прошлом, настоящем и будущности. Каким словом можно описать действие Божие по народу своему? Слово «милость». Милость Божия. В контраст с вечной верностью Божией к человекам. Все жители земли, все народы, но особенно евреи, особенно Израиль, были неверны к тому Богу, который с ними заключил завет. Я уже сказал, что в этих стихах, 30 по 34, 4 раз апостол Павел употребляет слово «непослушный» или «непослушание». Интересно то, что на греческом языке это слово, оно связано с словом «вера», «верность Божия». И неверность или непослушание этого народа. Корень этого слова обозначает поверить, доверить или быть убежденным или уверенным. В 8 главе, 38 стих Римлянам апостол Павел, когда он говорит за любовь Божию, от которой никакая сила ни на небе, ни на земле, ни под землей не может отлучить верующего человека. За эту любовь Божию апостол Павел уверенно говорит, я уверен, я убежден, я верю. Помните, 26 глава Деяния апостолов, когда апостол Павел свидетельствует царю Агриппе. И он ему отвечает, апостол Павел говорит, ты почти меня убедил стать христианином. Убеждение – это часть нашего помышления, факультета нашего ума, чтобы через наш разум, через наше сердце прошли вот эти вот откровения и истины Господни, что Бог простирает свои руки в милости к нам и предлагает нам благодать свою, которую мы недостойны получить, которую описать мы не можем. Убеждение. В другом месте апостол Павел говорит, ибо я убежден, я уверен. Я знаю, в кого я уверовал, и я уверен, что Он залог, который я Ему доверил, он сохранит. Когда мы отдаем себя Господу, мы можем быть убежденными, что то, что Господь делает в нашей жизни, Он не остановит это. Даже если мы согрешаем, Господь верен, простит нам, если мы каемся, если мы исповедуем наши грехи. Все согрешили, все недостойны. Достигли славы Господней, начиная от Адама и Евы, все человечество до тех пор, до того дня, когда Бог нас искупил, мы все мертвы в грехах наших и в преступлениях наших. Но как Бог искупил человека? По богатству своему написано послание к Ефесянам, правда?
Никто не достоин этого. Человек, люди, язычники, но особенно народ Божий, отвергает благовестие, благость и милость Господню. Вместо того, чтобы поклоняться Создателю, люди поклоняются то, что их руки создают, идолы какие-то, которые сделаны руками человека. Человек срезает дерево, делает костер, согревается над ним и делает, берет кусок этого дерева и делает с него какую-то фигуру и поклоняется ему. Израильский народ взяли свои серьги золотые, вылили тельца золотого, говорит, вот Бог, который вывел нас из Египта. Разум человека, если он не возрожден, он не способен понимать милость Господню. Но Бог нас спасает богатством милости своей. Тут слово «милость» потребляется, во-первых, 30 стих говорится, «вы». Апостол Павел пишет римлянам, язычникам, нам в Голливуде, говорит, вы или мы, я включаю себя в это, я получил некогда. Когда я был непослушен, это слово, это было, я был не убежден, не уверен в непослушании, контраст с верностью Божией. Люди неверны, вы некогда были непослушны. В послании Ефесянам апостол Павел говорит, вы некогда были странники, заветом, усыновлением, всем преимуществом, которое этот народ имел. Мы, язычники, некогда были далеки от Бога, и Бог нас теперь примирил с собой. Милость Его – это первая группа людей. Обратите внимание, вы некогда были, это в прошедшем времени. Теперь мы уже не таковы, теперь мы уже возрожденные, теперь мы уже помилованы. В предыдущих главах мы читали те, которые раньше назывались, а не моим народом, Бог назвал моим народом. Правда? Вторая категория людей здесь, 31 стих. И оно теперь уже говорит за теперешнее время. И теперь оно говорит за другой народ. Говорится, теперь так и они, о ком здесь теперь говорится. Здесь уже говорится за Израиль, за этот народ. Теперь и они смогут получить это помилование. И 32 стих, апостол Павел оканчивает эти мысли, говорится, и всех заключил Бог вне послушания, чтобы всех помиловать. Трудный текст, если мы поверхностно смотрим на этот текст. Как его понять? Что обозначает, что Бог их заключил в грехах ихних? Вы понимаете слово «тюрьма» или вы понимаете слово «заключение» или «предание», когда судья предает или суд свой произносит на виновного человека. Здесь мысль вот какая, здесь мысль, что никто из людей сам по себе из этого заключения не может выйти. Нету выхода из положения. Мы все мертвые. Мы все отлучены от любви и милости и благодати Божией. Есть один выход, одна дверь, через которую можно выйти из этого греховного положения и вступить в чудную милость Господню. И эта дверь, это является Иисус Христос. Израильский народ... В тот день пророк Захария написано, 12 глава, когда они увидят грядущего Мессия, когда Иерусалим будет окружен всеми армиями всего мира, которые соберутся, чтобы один раз и навсегда смыть Израиль с лица земли, тогда Господь вернется на землю. Ноги его станут на гору Елеонскую, и моментально он совершит победу. Победу над всеми врагами своего народа. Он спасет свой народ в тот день. И физически, в физическом смысле, и в духовном смысле он их спасет. Они его узрят, того, которого они пронзили, и не будут рыдать. Это слово обозначает покаяние, смирение сердца ихнее. Это то, что апостол Павел пишет, говорит, в тот день каждое колено преклонится пред ним. Те, которые веруют, те, которые примут его, они... в богопоклонении преклонится к ним, перед ним. А остальные народы от страха, от ужаса грядущего Иисуса Христа преклонят колени перед Ним. Это будет тот день, пророк Иль, 2 глава, 28 стих, когда Бог излет на дом Израилев Дух Свой Святой, когда Он возродит их сердце. Это то, что мы только что прочитали, отрывок пророка Иезекииля, когда Бог даст им новое сердце. Бог сделает трансплантацию, новое сердце. Бог милостив. Мы пели только что этот гимн. Как мы должны воспринимать милость Господню? Во-первых, грешный человек, как мытарь, который пришел в храм молиться, должен приходить и сознавать, что он грешник, что он отлучен от Бога, и просить у Бога милости. «Прости меня, ибо я грешник», он молился, правда? В контраст с ним пришел фарисей, который не видел свой грех. Он считал себя достойным там быть. «Господи, посмотри на мои достижения!» Мытарь пошел домой оправдан. Первая ступень – получить милость от Господа. Человек должен осознать свою грешность, неспособность и полностью положить себя и довериться к Богу, в руки Господню, чтобы Бог сделал это дело в его жизни. Во-вторых, Нагорная проповедь Господа, когда Он учил народ, которое было сказано верующим людям, блаженны те, которые милость имеют другим, правда? Если мы получили от Господа милость, то мы должны и другим отказывать. Не как тот человек, помните, который ему простил долг, хозяин. Он был раб, он был слуга, который столько должен был, что он не мог его выплатить. Ему было прощено. И он вышел, и тут он не мог простить маленький долг другому рабу. И третье, конечно, все мы призваны, которые познали милость Господню, распространять и говорить всем остальным, с кем мы встречаемся, о этой великой милости Господнем. На этом оканчивает апостол Павел действие Божие с Израилем и начинает молиться и хвалить Господа за то, что Бог делает, за милость Его, которую Он сам получил в своей жизни. Он говорит, я некогда был гонитель церкви, я был хулитель Бога, но я получил милость Господню. Я стою перед вами сегодня тоже, братья и сестры, я получил эту милость Господню. И моя молитва, чтобы каждый из вас, который тут сегодня сидит, понимали и осознавали, что вы тоже получили от Господа милость и дорожили ее, и славили Бога. Встанем, прославим Господа за это. Отец наш Небесный, вечный, неизменный, и любовь Твоя, и благодать, и милость, которую Ты открыл нам и даруешь нам, мы только можем славить Тебя и благодарить за это. Недостойные, недостойные стоять здесь в Твоем присутствии, достойны смерти, отлучения от Тебя, но Ты нас оживотворил во Христе Иисусе. По богатству милости Твоей Ты нас спас. И мы славим Тебя за это. Благослови этот день, наше служение, которое будем иметь. Слово Твое, которое мы еще будем читать и слушать, песнопения наши, дары наши, которые мы будем приносить перед Тобой. И мы просим, чтобы Ты это принял как утреннюю жертву от нас, народа Твоего, который собрался прославить Тебя. Это все просим во имя Иисуса Христа.